Американское общество, пытающееся осознать, что стояло за взрывами в Бостоне, внимательно изучает прошлое подозреваемых, братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых. Прежде всего выяснилось, что Америка практически ничего не знает, кто такие чеченцы. В издании «Салон» можно было увидеть статью Джона Уолша «Являются ли братья Царнаевы белыми?», в которой анализировалась возникшая в прессе дискуссия. Там же делался вывод, какими бы ни были мотивы братьев, какие бы ни были обнаружены связи с исламскими радикалами, их история больше всего напоминает истории молодых людей-американцев, отчужденных, чувствующих себя в изоляции и обращающихся к насилию. Об этом сегодня в подкасте «Американских вопросов». Я, Валентин Барышников, беседую с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, этот не очень политкорректный вопрос, относить братьев Царнаевых к белому населению или не относить, стал предметом обсуждения?
Да, и этот вопрос даже не имеет места, какая разница, белый или нет. Что меня волнует, это не если они белые или нет, это даже не имеет места. Меня волнует чуть-чуть, как это будет влиять на иммиграционные политики. И есть некоторые консерваторы, которые уже попробовали использовать это в трагедии, чтобы прекратить реформы на систему иммиграции, которые на самом деле, эти реформы будут обеспечить нас безопасности лучше, чем нынешняя система. И это будет одновременно открывать двери гражданства для огромного большинства иммигрантов, которые правда слушные люди. Поэтому меня волнует, что это будет мешать, потому что мы видим серьезный прогресс по этому вопросу. Первый раз, я не знаю, почти 30 лет мы видим прогресс по этому вопросу. И это меня волнует, что это будет проблемой. Но первая реакция в Сенате, когда несколько консерваторов попробовали использовать, это был очень отрицательный, и реакция в обществе была более-менее отрицательной.
Давайте мы вернемся к обсуждению, что такое чеченцы, как
восприятие. Американцы не знают, что такое чеченец, большинство американцев. Американцы, которые не связаны с российскими делами, вообще не знают, кто это такой. Но в рамках обсуждения сейчас, кто они такой, есть на социальной сети люди вспомнили, что это теракт, который произошел в Норвегии почти 2 года назад, когда Бревик стреляли эти люди на этом острове. Это был именно чеченцы, которые спасили людей там и которые обеспечили безопасность других людей, которые там были на этом острове.
Но вообще эта тема может обсуждаться вот с этого угла? Что это за люди? Имеет ли значение там расовая, нерасовая принадлежность? Вообще это существует? Это проблема для восприятия?
Нет. Проблема — это не белый, не белый, исламский, не исламский. Проблема — это отчужденные молодые ребята. Это отчужденные молодые мужчины. Несмотря, если они белые, не белые, мусульмане, не мусульмане. А Тимоти МакВей был белый человек.
Тимоти МакВей — это человек, который совершил взрывы в Оклахома-Сити.
И человек, который стрелял, это школьники в Коннектикуте, тоже был белый. Тинейджеры, которые стреляли свои одноклассники в Колумбане в 1995 году, они были белые. Поэтому это, я думаю, что мы надо смотреть этот вопрос не в рамке конфессии или расы, но эта проблема включается отчужденные молодые люди из разных конфессий, разной расы, которые и стимул такой акты может быть по-разному. Они всегда могут найти какой-то странный идеологический причин для этого, но на самом деле проблема...
Корень это... проблемы в том, что...
Корень — это отчуждение молодых людей по разным причинам.
Есть...
Что случилось с этими двумя братьями? Во сколько я понимаю, они не чувствовали себя дома нигде. Они не чувствовали себя дома в Америке, и они были чужие там, но они не чувствовали себя дома на Северном Кавказе, они не чувствовали себя дома в Киргизии, где они жили. Это очень легко влияет.
То есть у них не было ощущения дома. Брайан, прежде чем мы продолжим это обсуждение, я еще и еще раз хочу к этому вернуться и понять. То есть американское общество, мейнстримное обсуждение этого не сводится к тому, что это такая-то этническая группа или этот ислам за этим стоит.
Есть люди, которые говорят, что опять нам надо обрести внимание на исламский терроризм. Естественно, это. Есть люди, которые считают, что мы должны закрывать наши границы. Вот. Это и есть.
То есть... Основная причина, корень проблемы — это то, что есть в Америке большое количество молодых людей, которые не чувствуют себя...
Не только в Америке.
Но в Америке это, видимо, Но большая проблема.
Да, это большая проблема. Да.
Я читал о том, что с 18 до 25 лет очень много молодых людей чувствуют себя невовлеченными в общественную жизнь, в обществе, и да. чувствуют себя неукорененными.
Да, да.
И это не имеет отношения обязательно, что это даже, может, не обязательно, это иммигранты.
Да, есть люди, которые были, как Маквей, под влиянием крайне правой идеологии. Маквей читал, что он защищал Конституцию. Это ребята думали, что они защищали ислам. Поэтому если ислам — это проблема, но конституция — это тоже проблема. Но это абсурд просто, потому что это люди, которые... Я бы сказал, что Маквей неправильно интерпретировал американскую конституцию, если он считал, что убить сотни человек на американской территории —
это способ
защитить конституцию.
То же самое мы можем сказать
вот эти
братья, про братьев Царнаевых.
Да, то же самое можно сказать. Они неправильно интерпретировали, что такое ислам. Но это есть ощущение молодых людей, которые, может быть, под влиянием крайне правой идеологии типа Маквей, или под влиянием какой-то радикальный вариант ислам, как эти братья были, или другие причины. Это не новый. Когда я подготовил для этого программы, я вспоминал ситуацию, которая была в Америке начала 20 века. И тогда проблема не была исламский терроризм, естественно, это был анархизм. Если помните, в 1901 году американец из польского происхождения Леон Czolgosz убил американский президент Уильям Маккинли. Он был под влиянием известный радикал тогда Эмма Голдман. И ему инспирировал убийство год до этого итальянский король Умберто I, который анархист убил его. Вот. И было много дискуссий. Он действовал один, или он был такой часть какой-то анархистской группы. Можно просто делать слово «ислам» для анархисты.
Можно так, подставлять слово, да. конкретную да. причину, но основа остается прежней.
Задерживали Голдмана за временем, потому что Czolgosz сказал, что Эмма Голдман, его выступление влияло на его взгляд и инспирировал эти акции.
Вдохновил это.
Вот, за временем задерживал Голдмана, но получил, что этот человек действовал один. И тогда был большой проблема с анархизмом. Тогда это был анархизм, сегодня это может быть крайне правой идеологии, типа, который влиял на Маквей, или это может быть просто два молодые люди с психологическим нарушением, типа Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Это два тинейджера, которые стреляли свои одноклассники в Колумбайн, в школе в Колумбайне в 1995 году. Причин может быть разные, но надо смотреть эту проблему в более широкий масштаб, чем мы смотрим сейчас.
Ну хорошо, почему такая проблема с молодежью? И обсуждается ли, собственно, что делать с этой молодежью? Потому что вот эти два брата Царнаева, они на самом деле довольно долго прожили в Соединенных Штатах. Про младшего так вовсе говорят о том, что он вполне-вполне был укоренен. Почему вдруг неожиданно происходит вот такое?
Но я не психолог, я не знаю, и это один из моих главных вопросов. Что случилось с ними? Что случилось? Потому что, несмотря что они чувствовали себя отчужденные, они не чувствовали себя дома нигде, они, на первый взгляд, не похожи на нормальные американские тинейджеры.
Абсолютно.
Абсолютно. Даже этот младший брат, Джокар, он даже менял свой университет. Почему? Потому что он слышал, что есть лучшие вечеринки. На этот новый университет Массачусетс, Дартмут. Он переходил от другого университета, потому что он слышал, что там повезло, там хорошие вечеринки. Там. Это нормальное поведение, ну, я не бы сказал нормальное, но обычное поведение для молодых американцев. Что с ними произошло, я не знаю.
И это, собственно, никто не знает, и пытаются сейчас это и выяснить, насколько можно понять следователя.
Но молодежь всегда была отчуждённой. Но что отличается сейчас... Это что эти люди есть доступ на много информации через интернет, много пропаганды через интернет, и который может влиять на них. А в Америке, как мы неоднократно обсуждали на этом подкасте, они имеют доступ на оружие.
У них есть доступ к оружию более-менее свободы.
Доступ к оружию более-менее свободы. Они доступ на информацию, как строить бомбу. потому что это несложно найти такую информацию.
Ну, это может быть несложно найти, но это тоже не очевидная вещь, потому что даже, мне кажется, обладая информацией в интернете, как построить такую бомбу, чтобы...
Имеет ноу-хау, как это сделать.
Но это нужно, мне кажется, огромный опыт, чтобы, во-первых, сделать это, и чтобы это были работающие устройства. Так что тут тоже все так не очевидно. Давайте поговорим о том, какое влияние это на общество оказывает. Американское общество сейчас, оно запугано?
Ну да, это я не ожидал, что это будет опять, что общество будет запугано, как это было после терактов
1-1.
Да, но и это не на этой степени.
Не на таком уровне.
Не на таком уровне. Но это произошло, и как я скажу это много раз, потому что я думаю, что это очень важно, что это произошло сразу после... Стрелка в Колорадо, после стрелки в Коннектикуте и так далее. Есть много разных актов, которые...
Насилие, да.
Которые первый раз это был, ну, мотивация якобы исламской, это раз. Но все равно это много акций насилий... Есть много акций насилий подряд, и поэтому это естественно. От этого идет определенный страх.
А это вообще корректно вот в один ряд ставить акты насилия, связанные с оружием, и вот этот акт насилия? Вы думаете, просто из-за того, что
да.
Их совершают молодые люди?
Да, что вместо всей этой акции? Это все были молодые мужчины. Это все были молодые мужчины, которые были отчужены каким-то либо такой-то причин. Причин был разный, но это был тот же самый. Каждый акт был один вместе.
А есть обсуждение того, как попробовать преодолеть вот это отчуждение?
Но каждый молодой человек, который отчужден, это по разным причинам. Поэтому что смог бы сделать с этими братами? Мы смог бы делать, что иммигранты интегрируют наше общество в получшем степени, что они чувствуют себя американцы, что они чувствуют себя дома сразу. И это интересно, если смотреть на это семья. Это дядя Руслана, вот, который живет в Вашингтоне. Есть два братья, приехали в Америку из Северного Кавказа, из этой семьи. Одна крыло, это семья, это был Руслан, вот этот дядя, это два братья, которые живет в Вашингтоне.
Который осудил,
что они делал, и который является очень успешным адвокатом. Вот, он нашел американскую мечту. Вот, а он этого нашел. Почему? Я не знаю почему, поскольку я не знал подробности его личной истории. Но это Руслан нашел американскую мечту, и все в порядке с его семьей. Эта семья, это братья Цернаева, они не, почему-то не нашли американскую мечту. И они были отчуждены. А почему, мы не знаем. И вот надо расследовать это и знать, что с ними произошло.
То есть вот в этом конкретном случае лучшая интеграция
В этом конкретном случае, иммигрант. Да. Потому что это не было бы так легко на них влиять с радикальным идеологией. Вот в этом случае радикальный ислам. А с другие случаи, да, что произошло в Коннектикуте, вот этот человек имел какое-то сильное психологическое нарушение.
Психологические проблемы.
Вот, и надо укреплять наши системы
здравоохранения
психологической. Да, вот, это каждый был по-разному. Вот, с Харрис и Клайболд, которые в Колумбайн, это тоже был проблема. Один из них был социопат, был диагноз потом, что он был социопат. И надо знать об этом ранее, надо обрести внимание на сигналы, что, может быть, молодые люди имеют психологические проблемы.
Давайте поговорим о политических последствиях того, что произошло. Иммиграционная реформа. С этого момента есть два пути. Один — отвечать на вот эти взрывы в Бостоне, либерализуя иммиграционную систему, как бы пытаться вовлекать иммигрантов в общество, упрощать для них жизнь. А другой путь — это, наоборот, закрывать границы, пресекать нелегальную иммиграцию, контролировать более легальную иммиграцию. Как вы считаете, общество сейчас может после вот этого удара, который нанесли ему взрывы в Бостоне, может оно склониться, скажем, к либерализации? Или естественная реакция будет, наоборот, ужесточение?
Но направление сейчас это на либерализацию с одной стороны, и реформ на другой стороне, потому что, несмотря на наш жесткий систем сейчас, много нелегальных иммигрантов приезжает. Вот. Это первый, вот, потому что, с одной стороны, мы делаем это более легко для легальных иммигрантов приезжают, и более трудно для нелегальных иммигрантов приезжают. Но я бы заметил, что эти братья были легальные, полнелегальные иммигранты. Проблема это не только открывать границы. Это не будет, я не так считаю. Надо после этого вот делать, что они обеспечат, что они чувствуют себя дома, что они чувствуют себя американцами.
Продолжим обсуждение политических последствий. На этот раз поговорим о последствиях для администрации Обамы. Старший брат Сарнаев, Тамерлан, про него поступали в спецслужбы сигналы о том, что он, возможно, тяготеет к радикализации. Даже его внесли в базу данных потенциальных и действующих террористов. Насколько это может быть проблемой для администрации Обамы, если выяснится, что действительно это так, и просто спецслужбы как бы не обратили должного внимания?
Я не считаю, что это проблема для именно Обамы сейчас. Вот, был слушание в Сенате несколько дней назад, и когда я читал комментарии от разных сенаторов, после этого мнение не было однозначно. И это не было по партийным принципам, потому что много республиканцев защищал ФБР, много осуждали, много демократов осуждали ФБР и много защищали, потому что это не было однозначно. Да, вот был сигналы от России, но есть другие вопросы стоят. Россия предупреждала ФБР, что это, ребята, может быть связано с исламским терроризмом. Почему тогда они пустили их в Россию? Вот именно, Тамерлан ездил в Россию.
И провел там полгода.
Было много вопросов со стороны российского государства, что, может быть, он связан с исламским терроризмом. Но они спокойно пустили ему и отпустили ему. Почему? У меня более вопрос, чем ответ по этому поводу сейчас. Я знаю, что более-менее я могу предполагать, что произошло. Я знаю, что есть много недоверия со стороны американской власти, со стороны российской власти, тенденции российской власти называть все свои потенциальные оппоненты либо экстремисты, либо террористы. Поэтому есть много сомнений, когда Россия предупреждает такие вопросы.
А да, каких-то людях, что да, они могут быть?
Если это так или нет. И поскольку я понимаю, ФБР расследовал этого, как они смогли, и не нашли ничего.
С другой стороны, Владимир Путин позвонил Бараку Обаме и говорил о том, что Россия готова помогать США в борьбе с терроризмом. Но это на самом деле интересный вопрос, потому что сближение России и США во времена Путина еще первого срока произошло после терактов 9/11.
Да.
Тогда Путин предложил всю возможную помощь Джорджу Бушу-младшему, и тогда, в общем-то, началось сближение довольно сильное. Как вы считаете, это просто Путин снова пытается повторить то, что было в 2001 году, или он обеспокоен тем, что тут есть некий след, ведущий в Россию?
Но я думаю, что Путин использует эту трагедию для своих политических целей. На самом деле, если слышали его, что он сказал вчера на его
прямой линии,
что я вот смотри, как я их сказал, что вот надо, что произошло в Северном Кавказе, но вы все меня осуждали, что я там делал. Поэтому Путин будет использовать этого для своей цели. Но главный вопрос это, что это возможно на самом деле между спецслужбами Соединенных Штатов и России по реальным, конкретным вопросам терроризма, который есть.
И, сотрудничество между российскими и американцами.
Я в коротком сроке, может быть, но по большей степени я сомневаюсь.
С одной стороны, более жестко Америка начинает вести себя по отношению к России. С другой стороны, Путин звонит и предлагает свою помощь в борьбе с терроризмом. Может это изменить вот это направление?
Но я думаю, что один не мешает другого, потому что мы сотрудничаем с многими государствами, которые мы одновременно критикуем за то, что они делают, связанные с правом человека. Вот, смотри на Пакистан, например, Саудовская Аравия. Это один не должен мешать другому. Вот, поэтому я не думаю, что это один или другой. Я думаю, что это может быть оба одновременно. Но я читаю, я очень скептически, что ЦРУ и ФБР, с одной стороны, может сотрудничать с ФСБ, на другой, на другом сроке. Есть просто доверие отсутствует сейчас.
Отсутствует доверие между...
Отсутствует доверие, и это даже трудно...
Это только на уровне спецслужб американских к России отсутствует доверие к российским? Или вообще в Америке отсутствует доверие к... России,
ну,
среди политического класса.
И так. Но и это даже это трудно для нас сотрудничать с нашими союзниками вот, на уровне спецслужбы. Вот, потому что разведки — это разве это по натуре.
Они
это,
не доверяют никому.
Это не доверяют никому. Поэтому, и тем более, когда есть государство, которое, ну, я не бы сказал враг, но вот, часто оппонент геополитический, это очень сложно. И кроме этого, есть тенденции, как я сказал, России вот, использовать такие вопросы, делать свои политические силы.
Ну, то есть, возвращаясь к вопросу о тех изменившихся после 2001 года отношениях между Россией и Америкой, сейчас каких-то таких вот изменений быть не может.
Я считаю, что нет. Если помните, когда 9/11 произошло, администрации больше было совсем новые администрации, и это было... Сейчас Обама уже был во власти почти 5 лет. И поэтому у него есть опыт с Россией уже. Была перезагрузка, от которого Путин отказывал. Вот. Это закон Магнитского не пошел из пустых воздух.
Из пустого воздуха.
Из пустого воздуха. Поэтому это, я сомневаюсь сейчас. Может быть, я не прав, но я сомневаюсь.
О дискуссии в американском обществе о том, что стояло за взрывами в Бостоне, и о прошлом братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых в подкасте «Американских вопросов» беседовали обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмер и я, Валентин Барышников.